«Мир на ладони». Он щедро делился ресурсами личности, памяти Александра Суворова. 26 января не стало Александра Васильевича Суворова, человека большого сердца, чуткости и ума, для многих нравственного ориентира. Александру Суворову было 70 лет. Он родился в 1953 году в Киргизской ССР, в 3 года потерял зрение, в 9 лет слух. В 11 лет Саша был определен в недавно образованный Загорский детский дом. Это время было непростым, но оно же воспитало в нем волю. Он много читал, учился и думал. Неудивительно, что Суворов стал одним из 4 воспитанников детского дома, кто принял участие в Загорском эксперименте. В рамках эксперимента ребята полностью освоили курс Московского государственного университета имени Ломоносова. Александр Васильевич уже тогда понимал, с наукой его связала на всю оставшуюся жизнь. С середины 80-х он разрабатывал тему проблемы человеческого достоинства вообще и в условиях слепоглухоты в особенности. В 1994 году защитил кандидатскую диссертацию «Саморазвитие личности в экстремальной ситуации слепоглухоты», а в 1996 году докторскую диссертацию на тему «Человечность как фактор саморазвития личности». Наука стала для него творчеством, а творчество – жизнью. Но главной его любовью были дети. С начала 80-х Суворов стал приезжать в Загорский детский дом для работы с его воспитанниками, а затем и в обычные пионерлагеря, где наводил мосты между вселенными слепоглухих и зрячеслышащих. Александр Суворов работал в НИИ общей и педагогической психологии Академии педагогических наук СССР, на факультете дефектологии Московского государственного педагогического университета, в Университете Российской академии образования, во Всероссийском детском центре «Орленок». Принимал активное участие в деятельности благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Соединение». Он был профессором Московского государственного психолого-педагогического университета, почетным международным доктором гуманитарных наук Саскуаханского университета, штат Пенсильвания, США, почетным членом Московского психологического общества, действительным членом Международной академии информатизации при ООН, президентом сообщества семей слепоглухих. Александр Суворов, лауреат премии Николая Островского за выдающиеся достижения в литературе и публицистике, награжден медалью первой степени имени Чулпанова, орденом Святого Николая Чудотворца, почетной грамотой Российской академии образования, орденом Доброй воли от Организации юных добровольцев, орденом Буратино Зеленоградского творческого объединения «Настоящие друзья Буратино», которым очень дорожил. Опубликованы книги Суворова «Школа взаимной человечности», «Встречи вселенных» или «Слепоглухие пришельцы в мире зрячеслышащих», «Эксперимент длиною в жизнь» и другие научные и литературные труды. До последних дней Александр Васильевич преподавал, причем экзамены на своем авторском курсе принимал особо. Не он задавал вопросы студентам, а они ему, и по глубине этих вопросов профессор понимал, насколько ребятам интересен предмет. Потеря такого человека – это потеря не только для сообщества слепоглухих, но для всех нас. Своими воспоминаниями об Александре Васильевиче Суворове поделилась Ирина Леонидовна Соловьева, кандидат педагогических наук, кавалер нагрудных знаков за особые заслуги Всероссийского общества глухих, медали за вклад в развитие детского общественного движения Международного союза детских общественных объединений, Союз пионерских организаций, Федерация детских организаций, с 1991 по 2003 годы директор санаторной школы-интерната для глухих детей с психоневрологическими заболеваниями номер 65 города Москвы, в настоящее время доцент кафедры логопедии Института специального образования и психологии ГАУ ВО города Москвы, Московский городской педагогический университет. Материал подготовила Ирина Зарубина.
26 января скоропостижно скончался Александр Васильевич Суворов. И дефектология, и общество глухих, и общество слепых понесли очень серьезную утрату. На самом деле это был человек, который учил нас самому большому достижению своему – мужеству жить. Даже докторская его диссертация свидетельствует о том, что для него это было крайне важно – человечность как фактор саморазвития личности. В Детском ордене милосердия многие годы вел школу – школа взаимочеловечности. С Александром Васильевичем Суворовым я познакомилась в 1972 году. По предложению Ирины Вениаминовны Цуркермана нужно было ему подобрать тифлосурдопереводчика для учебы в университете. И Ирина Вениаминовна, так сложилась моя судьба, да, что она близкая подруга моей неслышащей мамы. И у меня был опыт с 13 лет общения с великой сослепоглухой Ольгой Ивановной Скороходовой, ученицей Соколянского. Поэтому, когда была дилемма, стать ли мне вожатой или пойти секретарем к Ольге Ивановне Скороходовой, я подумала, что вожатая мне ближе. И по путевке Калининского райком комсомола пошла работать в Нейдовскую школу. 20 лет там работала, сочетая вожатство с учительством химии. Я химию вела. Я не воспользовалась вот этим шансом стать сопровождающей Александра Васильевича Суворова. Но судьба распорядилась так, что моя пионерская комната и их аудитория для занятий были просто дверь в дверь на первом этаже на Кропоткинской набережной, дом 1. Ой, мне было так интересно, как они учатся. И телетайп, вот этот, который сейчас в КСРК находится, он там стоял. Приезжал Александр Елисеевич Пальтов, он для них сделал вот этот самый замечательный брайлевский телетайп, и они начали заниматься. Когда я сама поступила в университет, это было в 72-м году, я была крайне удивлена, почему. Все аудиторные занятия, лекции и практические, все были на телетайпе, каждая разбиралась. Как студент, вы понимаете, да, что очень многие вещи мы, извините, что-то слушали, а что-то впускали в свои уши и прорабатывали то, без чего нам не жить и не сдать зачет экзамен. Они все прорабатывали. Я на самом деле поняла какой-то труд вот этого их студенчества. Но надо отдать должное. Они были очень интересные, очень упертые в науку ребята. И они вызывали большое уважение. А во всех бытовых ситуациях жизни я, конечно, с ними была. Я с ними общалась хорошо. И все, что нужно было в организации питания, в организации быта, все разные встречи, мы проводили всегда вместе. И, в общем, мы с друг с другом общались.
А теперь мне хотелось бы, чтобы вы рассказали о вашей совместной научной деятельности с Александром Васильевичем.
Надо сказать, что у Александра Васильевича было 300 публикаций. Я же читаю «Воспитание и обучение детей с нарушением слуха и зрения», и они просто становятся лекциями нашими. И «Школа взаимочеловечности», и другие книги написанные, они крайне важны. И можно сказать, что философия жизни в них изложена таким образом, что каждый человек, читающий, может понимать, что такое саморазвитие. И вот здесь, Ирина Николаевна, я думаю, близкая тема именно вот в чем. Дело в том, что когда еще я наблюдала, как занимаются четверка слепоглухих студентов, я обратила внимание, что они постоянно читают. А наши глухие ребята, прямо сказать, не были большими гостями библиотеки, хотя она у нас была шикарная совершенно в Нейдовской школе, в 65-м интернате потом. Этот вот момент чтения и написания был важен именно для того, что здесь была полная автономность. Мы ребятам давали наводящие вопросы, мы учили их писать изложения. На государственной итоговой аттестации мы до сих пор выбираем тексты, которые им по плечу. А у Александра Васильевича была задача, чтобы все тексты, какие существуют, он мог абсолютно самостоятельно и автономно с ними работать и заниматься. Этому мы учились у него. Сказать, что мы вместе статью написали, такого просто не было. Мы не писали вместе статьи. Но по многим событиям, которые происходили в наших конференциях, мы создали с Татьяной Александровной Басиловой «Ушер-форум». Они обязательно выступали, и Сергей Алексеевич Сироткин с супругой Эльвирой Шагеновной, они просто бывали в интернате. И у нас были дети, то 9, то 11 с синдромом Ушера, у которых была ситуация жизни таким образом, что слабовидящие и слабослышащие сначала они были, а уже к окончанию школы можно сказать, что они вошли в ассоциацию слепоглухих у Сергея Алексеевича Сироткина. То есть мы вот эти отношения всегда поддерживали. И еще дело в том, что глухие ребята немножко лодыри в отношении занятий по слуху и речи. А вот слепоглухие ребята в этом отношении были примером. Даже вопрос этого не понимал. Как это не пойти на занятия? Тогда меня не будут понимать, как я говорю. Как я не буду пользоваться тем слухом, который у меня есть? То есть вот это вот вообще было непонятно. И еще у Александра Васильевича была такая вещь, которая, ну, может быть, кто-то знает, а может быть, знает не так много. Он на самом деле перкуссией занимался сам, на губной гармошке играл очень сносно, и он слушал музыку. То есть тот слух, который у него был, именно не речевой слух, позволял ему это делать, и он этим занимался очень серьезно. У нас много музыкально-ритмических занятий в плане обучения неслышащих детей. В младшей школе это 2 урока, в 4-м классе это 1 урок, это обязательно есть. И неречевые звуки, и в групповых занятиях по технике речи, и по произношению, они всегда есть. И очень многие ребята так: «О, это нам не надо, подумаешь, там, как эта птица поет, или там попугай рассказывает». А здесь мы понимали, что вот это вот такая очень серьезная вещь, которая на самом деле у него была. Он не позволял себе расслабления никогда. И в таких моментах я вот говорю: вот, Александр Васильевич, у вас 300 произведений написано, а я вас всего на год моложе, а у меня только 150. И он на меня так поднял лицо ко мне и сказал: а сколько ты всего успел понаделать-то? Чё сравнивать? А я только 300 книг написал. Я так подумал: о, ну ладно. На самом деле надо отдать должное его памяти. Возможность держать в своей памяти произведения, которые не являются ближним кругом для тех работ, которые он тогда делал, это, конечно, было потрясающе. Но я глубокое уважение тем техническим средствам, аппаратуре, которая его окружала. И он всегда совершенствовался. То есть он не мог довольствоваться той аппаратурой какой-то там, каким-то телефоном, каким-то дисплеем. Все должно было быть такое, что обязательно лучший ресурс для работы. Я на Неглинке купила японскую гармошку губную. И он сразу сказал, что у нее самый чистый звук. Хотя подарили ему на 70-летие их несколько. Еще что он обязательно делал. Это тоже потрясающая работа, которой я у него на самом деле училась. Где бы он ни был, он всем вокруг себя людям показывал дактильные знаки. То есть он показывал, как это делать. Причем делать не так, я говорю, с той скоростью, с той же и дактилирую. Он мне просто по рукам все время давал, говорит, что это невозможно, это очень быстро. И, с другой стороны, также показывал другие способы, которые можно чертить по ладони тоже. И у нас был спор, я была в Австралии на конгрессе по обучению глухих в 2000 году и увидела там в общении со слепоглухими белые перчатки. И я приехала, думаю: у нас этого нет, белая перчатка очень важна. И вдруг мне самая старейшая и любимая Александром Васильевичем, его учительница Алла Яковлевна, говорит: Иринушка, белые перчатки забудь. Ну как же там делают они, а мы? Это значит, ты отгораживаешься от ребенка и от взрослого. Рука должна быть твоя, желтая, какая у тебя есть. Не надо никакую перчатку, ты что, этим собеседником брезгуешь? Я на самом деле подумала, наверное, они правы. Все ребята, у которых выраженные проблемы зрения, а это было 45% от всего списочного состава интерната, то есть на 330 детей это много было ребят. У нас были занятия тифло-сурдопедагога, обязательно они вели наши, Галина Васильевна, Алла Яковлевна. Мы старались, чтобы были конференции, на которых учились все наши педагоги, потому что те приемы, которые получались, они сразу экстраполировались на другие занятия. И в интернате были ребята, которые не говорили вообще. Хотя лица очень, и поступки житейские, такие абсолютно нормативные, никто ему нацелся не ставил. И я подумала, что, наверное, есть альтернативные пути общения, не только дактилология и жесты, которые должны идти от событий. И мы попробовали для таких ребят вот этим путем идти. И уже в 2001 году на конференции DeafBlind, да, по слепоглухим, я была в Амстердаме, я рассказывала как раз о том, что у нас получилось. У нас получилось. У нас такой был мальчик Ваня, который из всего, что он знал, только улыбался. И благодаря вот этому умению написать письмо, вот эту взяли технологию, описать события, он и папа, и мама, всех, в общем, дома научил с собой общаться совсем по-другому, от события. Не просто от того, как дела и как что ты хочешь кушать, от события. И оценивать эти события, что нужно на огороде, как надо помогать. Папа у него был руководителем войсковой части. И все было формально, убежал-прибежал. И в письме я как-то почитала, что папа мало уделяет времени, он мало помогает маме, а я не всегда все могу сделать сам. Но я буду стараться, потому что физической силы у меня больше, чем у мамы. События потянули его личностное развитие и желание, что его помощь нужна. И у Александра Васильевича это тоже было. То есть его школа взаимочеловечности была именно тем, что ресурс его личности был нужен людям. Он это умел показать, умел этим поделиться. И мы на самом деле очень хорошо общались. Ну и как оценка моего директорского труда, я тоже у него на сайте прочитала. Я на самом деле не знала, что он в такие сложные моменты моей биографии, он тоже очень хороший очерк написал относительно того, что мы сумели сделать в интернате дифференцированную систему, протянуть руку каждому ребенку и значимость того, что многие ребята стали интересоваться и непрерывным образованием, включая высшее, вот это вот понимание того, что человек на самом деле может в саморазвитии достичь высокого совершенства по своей личной линии, которая интересует только его.
Ирина Леонидовна, вы много наблюдали Александра Васильевича в обычной повседневной жизни. Как организован был его день в лагере? Насколько он был самостоятелен? Отличался ли он от других слепоглухих?
Он отличался сразу очень многим. Во-первых, он писал стихи. Во-вторых, он был диктатором. Он же был старший в семье многодетной. И у него еще брат и сестра были. Они из жизни ушли раньше, но они тоже были. Он был всегда помощником. Все, что он мог делать, он делал. И следил за порядком тоже всегда он. Условия своей жизни он выстраивал абсолютно самостоятельно. Он был очень взыскателен в технике, с которой он работал. Он был очень взыскателен к распорядку дня своего, то есть он много занимался, и это время должно было быть его личное, он абсолютно был непритязателен в еде, в одежде. Наоборот, дресс-код – это была такая непростая история, потому что он вообще был свободно мыслящий человек, ему казалось, что лагерь он может быть, и когда в интернате был, то есть в одежде надо было вот этот момент обязательно говорить. У него были толстовки тех университетов, где он был почетный профессор. И он одевал эту толстовку обязательно, и медаль свою, все свои доспехи, можно сказать, я так это называла, навстречу. То есть для него это было важно, что у него есть достижения, они заслужены, и он ими делится и считает, что каждый из тех людей, которого он встречал, тоже должен идти к своим достижениям и уметь этими достижениями тоже делиться. Дело в том, что он передвигался с 15-го года в инвалидной коляске. И на съезде дефектологов я у него просто спросила, говорю, а Саша, а ты почему в коляске? А он сказал, у меня кружится голова, мне для опоры коляска вот нужна. Он очень серьезно понимал, что в коляске он меньше доставит хлопот. По дому он передвигался и с ходунками. Для него был в Энгельсе построен специальный домик, в котором было все продумано для того, чтобы было удобно, и он усовершенствовался так, чтобы он мог и автономно все делать, включая постирочные моменты, повесить и все, что нужно. Ну, погладить нет, конечно, а так это все на самом деле дом-то он делал. И вот что я еще хочу сказать. Дело в том, что его все воспринимали очень серьезно. И друзья у него замечательный, особенно такой очень известный доктор философских наук, профессор Лобастов Геннадий Васильевич, прямой ученик Ильенкова Эдуарда Васильевича. Вот он свои философские серьезные вещи несет вот в это общение. То есть для него важно было, чтобы его Александр Васильевич послушал. То есть он для него остался гуру таким. Хотя по возрасту мы моложе его. И вот это искусство жить, она тоже крайне важна. И тут такие темы очень серьезные. Совместная педагогика, педагогика сотворчества, специальная психология. И еще вот такая вот проблема человеческого достоинства вообще и в условиях слепой глухоты, она должна быть у каждого человека, потому что мы же понимаем, что сейчас очень важно поднятие идеи гражданской идентичности для ребят, которые получили на СВО инвалидность приобретенную. И вот эта линия, она на самом деле дорогого стоит.
Ирина Леонидовна, я в завершении нашего интервью попросила бы вас рассказать о том, как прошло прощание с Александром Васильевичем.
поскольку мне 70-летие летом происходящее Александра Васильевича довелось вести, так мне довелось вести вот эту прощальную церемонию. Она прошла достойно. Она была представителями всех обществ с инвалидностью, какие у нас есть. Это общество слепых, Содружество семей слепоглухих, это Всероссийское общество глухих, это элита общества глухих, это те люди, которые... Валерий Куксин был главным редактором журнала «В едином строю», ну вот очень элита такая, можно сказать. И с огромным букетом красных роз пришел Поликанов Дмитрий Валерьевич. От Олега Николаевича Смолина Светлана Феликсовна говорила относительно того, какой вклад Александр Васильевич внес в науку, да, взаимочеловечности. Об этом был разговор. Выступала Епифанова Галина Константиновна, директор, мы раньше это называли Сергиев-Посадский или Загорский дом для слепоглухих, где Александр Васильевич сам вырос и где он работал с детьми как психолог. И теперь это семейный дом имени Александра Ивановича Мещерякова. Выступала Ирина Соломатина, организатор работы со слепоглухими, сотрудник Института коррекционной педагогики. Выступала Елена Львовна Гончарова, доктор психологических наук. В свое время с Татьяной Александровной Басиловой они сопровождали обучение слепоглухих. Учились с ней вместе, работали в МГУ и работали по дальше расшифровке лекций с ними. И на всю жизнь сохраняли взаимодействие с ними. И она говорила о том, что за личность для науки было все, что сделал Александр Васильевич. Никанорова Галина Владимировна говорила о школе взаимочеловечности. Анна Владимировна говорила очень хорошо. Яблокова – это российские студенческие отряды, о том вкладе, который крайне важно передавать для работы в инклюзивных сменах, да, для всех ребят, не только с инвалидностью. Ну, это было больше 100 людей, прощание с ним. Это была достаточно большая, серьезная церемония. Она проходила в Ростокино, в хорошем, серьезном зале. И потом Александр Васильевич был заочно отпет батюшкой Мелитоном. 2 марта урна с прахом Александра Васильевича Суворова по его желанию захоронена на Донском кладбище в Колумбарии, в нише, где захоронены урны его отца, его матери, его брата и сестры. И надо отдать должное, что до последней минуты жизни Александр Васильевич активный был в сетях, да, и ВКонтакте. Он описал всю свою семью и общение со своим отцом, ну, как бы вот такой заочной матерью, их вкладе в жизнь каждого из детей и о том, какие отношения остались в его памяти и как для него это важно. Воля его была учтена. То есть он был, можно так сказать, диктатором по жизни своей, каждого события. И прощание было по тому сценарию, который он сказал.
В приложении к журналу опубликовано: автобиография Александра Суворова с его личного сайта и статья Ирины Соловьевой «Александр Васильевич Суворов. Человек, который никогда не сдавался», опубликованная в журнале «Русский инвалид».